Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день за горизонтом». Серфингисты и дайверы Дахаба.
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, а порой обитает в другой среде. Герои этой программы – дайверы и серфингисты Дахаба, ребята из Москвы и Петербурга, которые улицам родных городов предпочли парение в морских глубинах, скольжение по водной глади под парусом и жизнь в египетской деревушке на берегу Красного моря. Первое о том, как и почему она уехала из Москвы и оказалась в Дахабе, рассказывает Катя Шерман, инструктор подводного плавания и оператор.
Ну, у меня все было замечательно. Друзья, бойфренды, работа. Только просто устала. Я работала за компьютером практически целыми днями, не знаю, какое время суток. Но я как-то уехала отдыхать на Новый год в Таиланд. Я уже ныряла к этому времени. И меня пригласили работать, потому что мало народу было разговаривающих на английском, а русских было много. Меня спросили, помоги нам, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Потом стали звать работать подводным гидом и переводчиком там. Ну, я сначала отказалась, приехала в Москву, продолжила свой дизайн, но потом еще случился дефолт, еще что-то случилось. Свела, говорю, ну, давайте приеду. Всем сказала, что я больше не вернусь, но вернулась через полгода. Очень далеко почувствовала себя одиноко. Вернулась, но уже сложно было обратно в то же русло. Хотя я попыталась, я еще работала. Меняются ценности. Какой смысл проживания в столице? Пыльный, сложный. Стала смотреть место у моря. Но я еще попутешествовала, потом приехала в Египет. И один раз там на корабле. Какой-то японский дайв-мастер рассказывал про Дахаб. В деревне скучно, тебе не понравится. Ну, съезди. Я приехала в Дахаб, мне очень понравилось. Я была здесь первой русской.
Я занимал пост руководителя аналитического отдела.
А это Денис Романов, уроженец Москвы, открывший в Дахабе дайвинг-центр, хотя сам он увлекается виндсерфингом, то есть ходит по морю на доске с парусом.
Потом мне это все достаточно сильно надоело. В какой-то момент люди, которые достигают положения, и сейчас в Москве это происходит сплошь и рядом, они понимают, что то, к чему они стремились, не имеет большого смысла. Остается очень мало времени, люди понимают, что жизнь проходит мимо. Я увлекся виндсерфингом. В течение 2 лет я достаточно много ездил. Полгода я проводил в Египте, полгода в Москве. Все эти бесконечные разъезды и возвращение в московскую реальность сильно давило на психику. Я просто решил, что правильно остаться в Египте, кататься там на доске. В какой-то момент понял, что можно совмещать удовольствие и получение денег, и какую-то работу. Возникло решение открыть дайвинг-центр.
Надо сказать, что Денис уже двинулся дальше. Когда я нашел его, чтобы договориться об интервью, он был на йеменском острове Сокотра, где, как я понимаю, он готовится открыть новый дайвинг-центр. А вот еще 2 героя программы. Муж и жена Аня Козлова и Баграт и Ани Сиани. Она из Москвы, он из Петербурга. У них в Дахабе растет дочь Саша.
Родила ребенка, ушла с работы, и появилось время осуществить свою давнюю мечту, перебраться поближе к морю. Съездила в Дахаб понырять на 2 недели и решила, что это место мне подходит. Думать нечего, нужно просто брать и приезжать.
Вернулась и сказала, что все, гулять в России на детской площадке зимой с ребенком он больше не хочет, мы все бросаем. И мы спустя полгода сдали свои квартиры и переехали сюда. Мне гораздо комфортнее не жить по какому-то установленному расписанию. Знаете, как вот вы работаете в компьютерной фирме, у вас на несколько месяцев вперед расписано ваше рабочее время. У меня подобного рода график гораздо сильнее убивает. Это склик, когда я понимаю, что там взять отпуск я смогу там не раньше, через 3 месяца. В Дахабе наоборот, завтра там есть какие-то планы, а на послезавтра уже нет. Я прихожу в дайв-центр, просто смотрю, что нужно, делаю. Потом иду в кафе завтрак, купаюсь в море, ныряю, хожу в гости к друзьям. Дочка в садике где-то с 9 утра, обычно до 3 часов, после этого я ее забираю, иду с ней гулять, играть, рисовать, читать. Жена инструктор по дайвингу, работает больше меня, довольно много ныряет. Может быть, если бы я прожил здесь месяц и вернулся в Россию, вернулся. Но так как я здесь провел долго, то сейчас, приезжая в Россию, мне не хватает солнца каждый день, безоблачного неба, тепла, моря. Здесь тоже, как в России, пытаются обмануть. Не то, что здесь прям все безоблачно, но как-то здесь есть ощущение, что ты можешь с этим справиться, что у тебя есть друзья. Я, наверное, лично знаю практически всех живущих здесь людей.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня – дайверы и серфингисты, жители, расположенные на берегу Красного моря египетской деревушки Дахаб, Катя Шерман, Денис Романов, Аня Козлова и Баграт Иоаннисиани. В беседе со мной они рассказывали о дайвинге, серфинге, Дахабе, а Аня вот ответила на мой вопрос, не страшно ли было ей ехать жить в египетскую деревню.
Нет, мне кажется, не настолько зависимы от цивилизации. Да и Дахаб не такое уж дикое место. Здесь есть горячая вода, электричество, магазины. Не нужно печь лепешки на огне.
Дахаб – вчерашняя деревня, получившая налет какой-то цивилизации. Во многих местах еще не закончили класть асфальт, стоят полуразрушенные хибары. Ни одного здания выше 2 этажей. Что-то между деревней и маленьким городком, с пешеходной набережной, за ресторанами, кафе, магазинами. Вся линия берега уже потихоньку занята частными виллами или гостиницами. И за всем этим фасадом пара небольших жилых районов, где в частных домах живет, собственно, местное население.
Дахаб 5 лет назад был египетской деревушкой, где до сих пор на улице ходят козы, верблюды, подъедают картон, коробки всякие. Первое ощущение, оно не очень курортное. То есть это очень приближено к Крыму образца, ну, может быть, там, не знаю, 75-го, там, 80-го годов, Коктебель.
Своеобразная республика Шкит, народ, который живет здесь из-за каких-то своих увлечений. Виндсерфинг, кайтсерфинг, дайвинг, фридайвинг. Плюс ко всему хиппи, йоги. И очень много народу, которые такие настоящие путешественники, которые по 2-3 года путешествовали по всей Африке. И у них Дахаб был такое прихождение в себя перед тем, как вернуться домой и заняться работой, продолжить обучение.
Я думаю, что вот этот дух свободы, он до сих пор еще сохранился и притягивает такого сорта людей.
Бедуины интересные, такие спокойные, ну, правда, немножко жадные, но управляемые, хорошие дайверы. Дайвинг здесь такой интересный, очень легкий. Не надо вставать прямо очень рано, чтобы занырнуть 2 или 3 раза.
Самая расхожая фраза о дайвинге – то, что люди привыкли перемещаться по какой-то плоской поверхности, даже если плавают по морю. Только дайвинг открывает еще одно измерение. Можете перемещаться вверх-вниз, парить в невесомости. Я вообще больше ныряю не с аквалангом, а на задержке дыхания, то, что называется термином фридайвинг. Вы можете свободно парить в течение 1,5-2 минут под водой на глубине 15-20 метров.
Всем своим студентам я говорю, что дайвинг – состояние полета. Космонавтов учат в воде невесомости. Во-вторых, вода очень успокаивает. В-третьих, в воде крестили. Вода очищает человека, мысли. Другое дело, что когда он вылезает из воды и уезжает к себе на родину, опять набирает всяких гадостей.
Серфинг – это в первую очередь ощущение чистой свободы. Двигаться со скоростью 70-80 км в час по воде. Само ощущение вот этого полета на стыке воды и ветра дает фантастическое ощущение. Можно проводить 4-5 часов на воде и почти не устаешь.
У Ани, Кати и Баграта я спрашивал, не страшно ли это дайвинг, не боятся ли они чего-то там внизу, в глубине. Катя, как оказалось, недолюбливает акул.
Когда их очень много или когда я одна, я не люблю. Ну, нафиг съемку, хочется вылезти поскорее в тихое место занырнуть. Кто знает о дайвинге, есть вещи, которым надо быть осторожным. Здесь такая штука авось, только в русском менталитете. Вот. Она там не прокатывает.
Я ничего не боюсь. Вообще любая активность связана с каким-то риском. Даже, может быть, бегать или прыгать, ездить на велосипеде опасно. Но дайвинг не сильно опаснее.
Нет, не страшно. Но мне кажется, страшнее каждый день в Москве через дорогу переходить.
Аня и Баграт растят в Дахабе дочь, и мне это показалось отважным решением, так что мы поговорили с ними о воспитании детей, а заодно и о планах на будущее.
Не могу сказать, что я вижу какую-то большую необходимость в начальной школе. То есть то, что ребенок будет сидеть за партой, усваивать таким образом знания, которые, в принципе, я могу ему дать сам. Общение со сверстниками здесь достаточно. Много русских детей, много детей иностранцев. Саша тоже уже немножко по-английски говорит и по-арабски знает несколько слов. Может быть, мы вернемся в Россию, когда ей будет 12, скажем. А раньше я просто не вижу смысла.
Пока она в школу еще не ходит, детский сад здесь вполне меня устраивает. Возможно, ей потребуется больше, но я готова переехать всегда. Я не рассматриваю Дахаб как место своего постоянного обитания на всю жизнь. Я пока еще не определилась. Но, пожалуй, что это все-таки не Москва. Это какой-то приморский город, южный. У меня есть направление, куда бы я хотела попасть с детства. Это Австралия, Новая Зеландия, все края. В этом направлении работаю.
Дахаб – мой дом. Хотя мой дом уже начинает растягиваться на многие уголки земного шара. Когда год назад я была в Таиланде, 8 месяцев, вернулась в Москву, месяц приехала в Дахаб, и только в Дахабе выдохнула, можно расслабиться, я вернулась. Думаю, что я все время буду считать, что я живу в Дахабе, но а где я буду жить, я не знаю. В России, в Лондоне, в какой-нибудь Индонезии, но буду постоянно возвращаться в Дахаб.
Попутно выяснилось, что семейная жизнь в Дахабе – вещь подчас непростая. Об этом говорит и незамужняя Катя, и замужняя Аня.
Основная масса в разные стороны их жизнь разбивает. При таком образе жизни сложно очень. У меня, например, подруга из Бразилии вышла замуж. Ее молодой человек – испанец. Они видятся вместе 4 в году. Она работает на берегу в дайвинг-центре, а он на ливерборде на сафари. Его практически нету дома.
Это же как испытание человеческих отношений. Все меняется, и сразу становится понятно, действительно ли эти отношения являлись отношениями между двумя личностями или были завязаны на каких-то внешних факторах, которые вдруг в один момент изменились и отношения развалились.
Ну и у вас как?
Ну, у нас ничего. Дело в том, что мой муж всегда любил север. Переезд в Дахабу был все-таки моей инициативой. Вот я мучилась угрызениями совести и решила все-таки спросить, не сделали ли ему плохо. Может быть, было бы лучше, если бы он остался жить в Питере. Ну, на что получил однозначный ответ. У меня такое ощущение, что я впрыгнул в выходящий поезд. И я очень благодарен тебе.
Дайверы и серфингисты Дахаба. Катя Шерман, Аня Козлова, Баграт Иоанисиани и Денис Романов в программе «Радио Свобода. За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Работа и равноправие».
Тема сегодняшней программы имеет отношение к праву и экономике и звучит несколько скучно – работа и равноправие. Казалось бы, в этой сфере все было поделено поровну еще в советские времена. Женщины – дорожные рабочие, водители троллейбусов. Пожалуй, на этом список широко освоенных женщин и мужских профессий и обрывается. Конечно, там, где требовалась физическая сила, на работу принимали мужчин, но в современной реальности таких сфер деятельности становится все меньше, и женщины способны конкурировать на равных за выгодные рабочие места, во всяком случае теоретически. Потому как человеческое сознание так просто со стереотипами не расстаются, и при приеме на работу по-прежнему предпочитают мужчин, а женщинам на тех же должностях платят меньше. Чтобы подобного не происходило, во многих странах существует специальный уполномоченный – омбудсмен по делам равноправия, который и помогает добиваться гражданам равноправия, в том числе и гендерного. Моя первая собеседница – Пяви Романов, финский омбудсмен. Я спросила ее.
Вообще возможно людей поставить в такие условия законом, чтобы они сохраняли равноправие между женщиной и мужчиной?
Лаки мейрят кайтатман тасаарвозисти. Законодательство в этом является рамками, которые определяют, что приемлемо, что разрешено в обществе и что нет. Когда речь идет о равноправии между мужчиной и женщиной, речь идет о основных правах человека. И с помощью законодательства мы можем эти права реализовать как права человека на национальном государственном уровне.
В реальной жизни пользуются возможностью судебного вмешательства, потому что очень часто есть законы, но люди ими не пользуются.
Meillä on Suomen perustuslaissa.
Да, омбудсман, то есть уполномоченный по вопросам равноправия, получает около 2000 обращений от граждан ежегодно. И это касается только Финляндии, хотя страна у нас достаточно маленькая. Часто бывает даже так, что работодатель принимает на работу сотруднику, кандидата, который является менее талантливым или меньше опыта, но является для него, скажем так, более подходящего пола. И другие достаточно распространенные вопросы – это вопросы о заработной плате.
Обращаются за помощью также и мужчины?
Да. Этот закон действует в нашей стране уже 20 лет. В течение всего этого периода приблизительно 1/3 всех обращений к нам получаем от мужчин.
Каковы претензии у мужчин?
Закон о равноправии касается как и мужчин, как и женщин. Мужчины к нам часто обращаются именно по тем вопросам, что они считают, что приняли на должность женщину, хотя он был бы более опытный, более талантливый, более профессиональный. Я сейчас могу дать вам пример о случае, о котором речь шла об оплате труда. Это была одна из первых случаев, когда дело дошло до судебного разбирательства. Речь шла о сотруднике мужского пола, который работал как сотрудник медперсонала, как медсестра по анестезии. анестезию в большой городской больнице. И когда он исследовал данные о заработной плате своего и коллег, он обнаружил, что он получает более низкую заработную плату, чем ее коллеги, женщины, медсестры. Он подал иск в суд, и в результате судебного разбирательства судья решил, что поскольку этот сотрудник делает ту же самую работу, как и его женщины-коллеги, он достоин и аналогичной зарплаты. Конечно, бывают ситуации, когда женщины и мужчины по закону могут получать разную заработную плату. Тогда речь должна по закону идти о, скажем, выполнении работы, о умении или квалификации сотрудника. Но в данном случае таких причин не было.
Наличие квот при приеме на работу может быть действительно скажется на качестве, потому что в некоторых областях более продуктивно работают мужчины, чем женщины, и наоборот.
Конечно, существуют и разные отрасли трудового рынка, где женщины и мужчин больше, скажем, среди медперсонала много женщин, а в технической сфере часто работают больше мужчин. Но что касается квотов, скажем, 40-60% в Финляндии, речь в этом идет о государственных комитетах, комиссиях, в которых собираются разные специалисты. А что касается рабочего рынка, таких квотов нет. Я знаю, что существуют женщины, которые очень успешно работают, скажем, в отрасли высокой технологии. Есть мужчины, которые прекрасно работают в больницах, как сотрудники персонала. Каждый работник является личностью.
Любопытно. Считается, что женщины как работники более исполнительны, ими легче управлять, и они соглашаются на небольшую оплату труда, поскольку у них меньше амбиций, а также ярко выраженное чувство долга перед семьей. Во всяком случае, это касается российского рабочего рынка, о правовой ситуации на котором я попросила рассказать юриста Илью Расулова.
Здесь, во-первых, исторический момент. Начиная только с конца прошлого столетия, женщина обретает часть каких-то прав экономических, даже не политических. То есть она может в чем-то конкурировать с мужчиной. Хотя есть чисто мужские профессии в России. То есть есть такие работы, где женщина не конкурент мужчине. Но сейчас что получается? Женщина хочет быть конкурентом. Женщина хочет столько же зарабатывать, сколько мужчина. Но ей не дают. В том числе и наши не всегда правильные законы. С одной стороны, мы ограничиваем женщину. Мы не можем ее допускать к сверхурочным работам, к каким-то тяжелым, вредным работам. Мы ей делаем дополнительные отпуска. Так и должно быть. Но когда женщина, допустим, хочет сама сверхурочно остаться и поработать, и заработать больше, работодатель ее отправляет домой. И когда в 80-е годы, если я задавал этот вопрос, будет ли это дискриминацией, женщины говорили, конечно, будет. Сейчас ситуация еще больше нагнетается. То есть женщина хочет конкурировать, женщина хочет работать, женщина хочет оставаться после рабочего времени. Сегодня не секрет, что есть очень жесткая конкуренция. Эта конкуренция ужесточается. И женщине, безусловно, труднее конкурировать. Причем вот в малых и средних городах, где женщина вынуждена брать на себя многие функции и многие профессии, женщина идет в бизнес.
Сейчас нередко женщины зарабатывают больше даже, чем мужчина.
Может быть, я опрометчиво говорю. Мы возьмем западные регионы России. Мужчина изначально ленивее, чем женщина. И он слабее психологически. А женщина, да, она получается сильная. За ней семья. У нее нету права на слабость. Вот такой психологический момент, который свойственен именно России. Сейчас женщина хочет быть более свободной и освободиться иногда от этих изъятий, норм льгот, норм преференций, которые порою ей не нужны, если она сильная женщина. Есть в рамках предприятия обычно коллективные договоры и другие соглашения, которые улучшают положение женщин. Там устанавливается дополнительный отпуск. Обычно 28, вот женщинам или какой-то категории работников устанавливается 35. Но женщина хочет работать, она не хочет в отпуск уходить, потому что в отпуске часто нет таких возможностей заработать.
Есть такое мнение, что вся система законов – это мужской взгляд на мир и, соответственно, мужские интересы, которые представлены в том числе и законом. Насколько законы отражают именно мужской взгляд на жизнь и мужскую позицию?
У нас появляется в 1981 году одна из первых базовых конвенций о запрете дискриминации в отношении женщины, появляется это понятие, в том числе под воздействием женщин. И там определяется, что дискриминация может быть не только в сфере, допустим, труда, но и в сфере образования, в экономической сфере. Чем больше, я считаю, будет в парламентах женщин, чем больше мы обеспечим и дадим женщинам политические права, тем мужчинам будет лучше. Потому что это действительно исторический взгляд на проблему, на формирование законодательства именно с позиции мужчины, с позиции сильного человека, если хотите, с позиции самца. Эта позиция не всегда правильная. Почему? Потому что женщина, допустим, в России по природе добрее, психологически даже выдержаннее порой, чем мужчина. Ведь женщина по натуре, как правило, сглаживает конфликт. Они, как правило, более законопослушные. Мужчина, в общем-то, более агрессивен. Поэтому большинство наших законов, не удивляйтесь, но они тоже несут долю той агрессии. Работодатель порой не хочет брать на работу женщину. В нашей системе, к сожалению, очень трудно доказать, что была осуществлена дискриминация по половому признаку. Я веду курс «Трудовое право» в одном из московских вузов. И у меня студенты решают задачу, на кого распространяется трудовой кодекс, а на кого не распространяется. И там один из примеров – это муж с женой работает в палатке. Она работает продавщицей. На нее распространяется или не распространяется норма трудового кодекса? Если распространяется, и он заключает с ней трудовой договор, то он должен ее отпускать в отпуск, должен ей платить все социальные и другие страхования. Он должен ее соответствующим образом оформить. Это длительная процедура, ну, до 4 или до 3 месяцев ему нужно ходить по инстанциям. Если 5 лет назад мне и женщины отвечали, что нет, у них будут отношения гражданско-правовые, не будет он ее оформлять на работу по трудовому договору. Сейчас большинство и девушек, и молодых людей отвечают, будет заключать трудовой договор. И когда спрашиваешь у девушки, почему? Нет смысла жене и мужу заключать в палатке трудовой договор. Почему ты так решила? А как же он будет меня отпускать в отпуск? А как же он мне будет оплачивать это, то, второе, третье, десятое? Уже меняется менталитет. Не целесообразность работает, а законность. То есть они смотрят на эту задачу уже с позиции гарантии женщины. То есть какая-то надежда есть.
Итак, чтобы гендерное равноправие соблюдалось, его надо контролировать, и лучше юридическим образом. Другое дело, что в российской практике наличие закона вовсе не означает его исполнение. И здесь даже введение должности уполномоченного по делам равноправия вряд ли изменит ситуацию. О возможности утверждения равноправия юридическим путем в сегодняшней программе рассказывали уполномоченный по делам равноправия Финляндии Пяйви Романов и российский юрист Илья Расулов.
Тамара Лиленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня, в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова, состоится траурная церемония памяти 106 погибших. У мемориального знака, установленного на месте трагедии, в 11 часов вечера начнется митинг, который завершится в полночь минутой молчания. В храме, построенном в память о жертвах теракта, пройдет ночная литургия. В Дагестане обстрелян автомобиль с военнослужащими Бодлихской горно-стрелковой бригады. 2 человека ранены. По информации МВД, нападение произошло сегодня утром на трассе Махачкала-Буйнакск. В Ставропольском крае число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 332, большинство из них – дети. Как сообщают власти, инфекция теперь распространяется в основном контактно-бытовым путем среди родственников заболевших. Петербурге более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передает корреспондент Радио Свободы, манифестанты протестовали против строительной политики городских властей, в частности, против возведения небоскреба «Ахта-центр». Оппозиционные коалиции «Другая Россия» вновь отказаны в аренде помещения для предстоящей конференции. Запланированный на воскресенье форум по выдвижению единого кандидата в президенты перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба объединения. 17 человек погибли при взрыве в алжирском городе Делис. Около 30 человек ранены, сообщили местные власти. Заминированная машина взорвалась у казарм береговой охраны. По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в Ираке в священном для шиитов городе Куфа. По сообщению местных властей, среди жертв есть дети. Бомба взорвалась сегодня утром на оживленном рынке. Евросоюз возобновил прямую финансовую помощь руководству палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом. Это подтвердила член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер, выступая в кулуарах неофициальной встречи министров иностранных дел в Португалии.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов. 50 лет книготорговому дому «Библио Глобус».
На этой неделе тема программы «Книжный угол» в самом буквальном смысле этого слова. На прошлой неделе в Москве отмечалось 50-летие книжного магазина «Библиоглобус». Магазин номер 120, вскоре получивший название «Книжный мир», был открыт в 1957 году накануне Московского международного фестиваля молодежи и студентов. Поначалу в магазине продавали специфическую фестивальную продукцию – открытки, буклеты, альбомы и плакаты. И потому магазин вполне органично вписался в программу фестиваля, призванного показать всему миру лицо обновленного, так сказать, после сталинского советского общества. Однако после того, как фестивальная суета утихла, магазин «Книжный мир» весьма быстро захватил лидерство в отрасли. Вначале в одиночку, а затем и в конкуренции с Московским домом книги, открытым на тогдашнем проспекте Калинина. Остается он одним из лидеров и сегодня, несмотря на пережитый в начале 21 века кризис. Преодолеть его во многом удалось благодаря внедрению современных технологий. Об этом расскажет сегодня наш гость, профессор, доктор экономических наук Борис Есенькин, он же холдинг-директор торгового дома «Библиотека». «Библиоглобус» и заслуженный работник культуры России. Борис Семенович, с вашим появлением в магазине связывают, ну, скажем так, оснащение современными средствами работы с читателями, с покупателями. Что вы принципиально считаете своим вкладом в развитие магазина?
Ну, своим, конечно, это так сложно говорить. Я думаю, это коллективный все равно труд. Мы должны с вами прекрасно понимать, информационный бум или информационная революция, которая состоялась, исходя из этого, мы должны соответствовать современному покупателю, который активно работает с современными технологиями, с различной аппаратурой, электронной и так далее, и так далее. Вот это все должно соответствовать, чтобы покупатель себя чувствовал связанный с обществом, в котором он живет. Это компьютер, это другие носители информации. Разумеется, «Библиоглобус», входя, есть такая международная организация «Едитур», да, которая разрабатывает международные стандарты и форматы, да, вот на базе вот этого мы перевели издательство на современные технологии. Все идет в электронном виде, накладные там и так далее. И здесь же мы создали для покупателя более как бы современные технологии, которые позволяют ему и через интернет, и непосредственно справки, и через сенсорный киоск, и терминал, который мы можем установить непосредственно в вашей радиостанции, и оттуда вы будете видеть все, что происходит в плане литературы, того, где и как книга находится. А вы можете и из своего дома сделать заказ, и вам через 2-3 часа уже книга будет доставлена. В перспективе это вот каталог АБЦ. Ну и в перспективе он уже как бы работает, когда вы более подробно можете получить информацию о книге, перелистав ее 5 страниц. И в перспективе, я думаю, это 2008 год, это демо-принт, это быстрая печать, да, когда вы можете узнать о том, что книга выпускалась во Владивостоке, и сделать соответствующий заказ. Мы, соблюдая авторские права, получим оттуда соответствующую информацию, сделаем распечатку здесь, и вы ее через какое-то время, как газета, получите. Вот это все помогает не только покупателям и продавцам в этом огромном потоке книг. Вот сейчас, в настоящее время, мы переступили планку в 100 тысяч названий России, где-то мы занимаем 4-5 место по миру. И в этом огромном храме книги, как «Библиоглобус», здесь действительно более 140 тысяч названий. Вот представьте себе, как тяжело в этом ориентироваться. Поэтому создана оригинальная система поиска, когда вам дают распечатку или талончик, и вы в свободном полете сами можете найти ту или другую книгу.
Так считает холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус» Борис Есенькин. Сотрудники магазина уверили меня в том, что они могут отыскать любую книгу, изданную в любом городе СССР или современной России. Я поставил им непростую задачу – найти книгу, изданную в Туле в начале 60-х годов прошлого века очень небольшим тиражом. Упоминаний об этой книге в интернете мне отыскать не удалось. Интересно, смогут ли найти ее в «Библиоглобусе»? Борис Есенькин продолжает рассказ.
Второй момент, самый важный – это перевод покупателя, да, на самообслуживание. Что это значит? Когда он в непринужденной обстановке может взять книгу, посмотреть, что-то выписать, посидеть в кафе. Вот. Или просто посидеть в кафе и сделать себе заказ, ему эту книгу принесут, пока он пьет кофе. То есть мы говорим о том, что форма «Библиоглобус», она резко поменялась. Это не книжный магазин. Это действительно культурно-просветительский медиакнижный центр. Здесь огромный набор и разных записей медиапродукции, в том числе электронная книга, учебные пособия различные по физике, по математике, различные канцелярские или бумажные носители. То есть здесь это целый комплекс. А вот зайдите в антиквариат здесь, коллекционер, для детей здесь марки, монеты. Вот это все, оно создает другую панораму, что когда ребенок все приходит, вот даже библиотека, у нас вот по субботу в 12 часов собираются дети здесь. Вот если вы как-то придете и посмотрите, это, знаете, это такое для них событие, они как выходят в свет. Вы представляете, они видят огромную библиотеку, дома такой нет. И у них другое чувство. Мы не должны насиловать ребенка, читай, а мы должны ему показывать и приучать его, что книга – это действительно путеводитель по жизни, который поможет сделать себя предпринимателем как для себя, так и для общества. Поэтому вот эти параметры, они все меняются, и исходя из этого, развитие «Библиоглобуса» идет не созданием каких-то дополнительных точек торговых, да, а идет по пути именно терминального оснащения различных мест большого пользования, да, где он может свободно, вот в таком непроизвольном взаимоотношении, да, попасть в торговый дом «Библиоглобус» и найти ту или другую книгу.
Для полноты картины добавим, что в «Библиоглобусе» есть даже свое турагентство. А на мое замечание, что для полноты картины им не хватает лишь своего издательства, сотрудники тут же заявили, что издательской деятельностью они занимаются давно. Например, выпустили к юбилею огромный том документов по истории магазина. Ну а насчет полноценного издательства обещали подумать.
В вашем обиходе у вас, как говорится, на рабочем столе нет ли случайно стихотворение Пушкина «Разговор книги продавца с поэтом»?
Нет, нету. Знаете, я сейчас вспомнил, вот здесь мы недавно с Ерофеевым встречались, и мы с ним проговаривали. Иногда поэт, писатель иногда очень стеснительно относится вот именно здесь, вот представляя свою литературу. И в этом плане вот Евтушенко, вы про Пушкина сказали, а я про Евтушенко могу сказать. Вот он, у него никакого комплекса нет. Он свободно, в свободном полете. Он может час, два, три, четыре. То есть вот это как бы непринужденность, когда не только книга, а сам вот само действие, оно привлекает читателя, покупателя. А то, что вы сказали, это вот как раз, наверное, девиз «Библиоглобуса», да? Когда ты не только читаешь, но ты встречаешься еще и с теми, кто это воспроизводит.
Профессор, доктор экономических наук Борис Есенькин, он же холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус», заслуженный работник культуры России. Но разве могла программа «Книжный угол» обойти вниманием деятельность такого книжного угла, как магазин «Библиоглобус»?
А сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я. Политкорректность в русском языке».
Недавно, во время подготовки сюжета об избиении в России студентов из Африки, я оказалась в замешательстве. Требовалось подчеркнуть, пострадали они прежде всего из-за принадлежности к определенной расе. Раньше я, не задумываясь, сказала бы «избили негров». Однако с некоторых пор это слово многими воспринимается как оскорбительное. При этом для русского языка вроде бы внятных запретов нигде не прозвучало, но влияние американского английского здесь бесспорно. Можно было бы произнести «африканские студенты». Так в Африке и люди европеоидной расы проживают. Пришлось обойтись словосочетанием «чернокожие студенты», хотя «негр» в переводе на русский и есть «черный».
Об этом и многих других случаях, когда политкорректность и толерантность предъявляют к языку свои требования, мы поговорим сегодня с Максимом Крангаузом, директором Института лингвистики РГГУ. Итак, Максим Анисимович, что же нам, носителям русского языка, теперь делать с этим словом «негр»?
Его надо использовать, и тогда оно не будет иметь вот этого навязанного извне отрицательного оттенка. Если же бояться его использовать, то оно, по-видимому, этот оттенок приобретет. У меня была очень показательная дискуссия по этому поводу. Я бы даже назвал ее смешной, но поскольку мы говорим о таких тонких материях и деликатных, то здесь очень важно никого не обидеть. Дискуссия происходила на конференции по славистике во Франции. Участвовали в ней я и мой коллега-славист из Великобритании, из Англии, который делал доклад о образе, ну, я бы сказал, негров в русской литературе, а он вместо этого слова использовал русское слово «черное». Он делал доклад на русском языке, поскольку он славист и прекрасно говорит по-русски.
«Черное в русской литературе» так звучало?
Да, образ черного в русской литературе.
Боже.
После доклада я задал ему вопрос, понимает ли он, что слово «черный» этого значения в русском языке не имеет, а скорее ассоциируется с черным человеком есенинским, а если используется сейчас вот в каком-то близком к этому смыслу, то наоборот, скорее воспринимается как негативное. Очень странное ощущение возникает при произнесении этого слова с таким значением. Я сказал, что в русском языке слово «негр» не имеет отрицательного оттенка, как, скажем, в английском, и его имеет смысл использовать, в отличие от черного, который либо запутывает, либо, наоборот, создает какие-то странные ощущения, вызывает непонятные ассоциации. На что он мне ответил для меня очень неожиданным образом. Он сказал, что русские не должны использовать слово «негр», потому что приехавшие из других стран, прежде всего из англоязычных стран, из Америки в частности, люди вообще, и негры в частности, будут воспринимать это обидно, потому что это обидно в английском языке. То есть получается такое наведение негативности через другой язык.
Смотрите, следуя этой логике, нужно было бы тогда и для польского языка, и некоторых других славянских ввести запреты, где наше русское слово «еврей» обозначается словом «жид».
По-видимому, да. Но мы все-таки не следуем этой логике, поэтому полякам не рассказываем,
как им себя вести.
Нам бы разобраться с русским языком. Но отчасти он был прав, потому что английский язык все-таки занимает в мире, ну, такое важное место, его знают все, и действительно такое межязыковое влияние может быть. Оно возникает, скажем, действительно у американца, приехавшего в Россию, знающего русский язык, но вот наводящего свои ассоциации, то, что иногда называется ложные друзья переводчика, наводящего свои английские ассоциации на русское слово. Ну, вроде бы оно заимствовано из английского, значит, вот какая-то связь должна быть. На самом деле, конечно, связи нет, и слова в другом языке живут совершенно другой жизнью. Очень важно то, что вы сказали, ведь на самом деле хорошей замены, как сказали бы американцы, политкорректной замены слову «негр» не существует. Сейчас принято говорить «афроамериканец», но ведь это можно говорить только о гражданах Америки. Говорить «африканец» вообще, заменяя слово «негр», неверно, потому что если мы говорим о чернокожем человеке, живущем в Европе, во Франции, скажем, то он не является африканцем. Африканец – это место проживания.
Вы знаете, я уже слышала, что говорят «афроангличанин» и «афрофранцуз».
Да, но тогда мы теряем смысл, потому что если мы хотим сказать о цвете кожи, там, белая кожа или черная кожа, то мы не можем назвать это одним словом. Мы должны выяснить гражданство этого человека и только после этого его называть. То есть возникает масса сложностей из-за, как мне кажется, ложно понятой вот этой политкорректности. Почему ложно понятой? Да потому что в русском языке никакого оскорбительного значения у этого слова нет. В отличие от многих других слов, надо сказать, что вообще для и наций, и рас, и в русском языке, и в других языках существуют оскорбительные слова. На одно из них вы намекнули. Оскорбительное слово для еврея – жид. Оскорбительное слово для армян, скажем, есть. Оскорбительное слово для французов, для итальянцев. Ну, они такие веселые, оскорбительные, лягушатник и макаронник по типу поедаемой пищи. Так что не то чтобы это серьезное оскорбление.
Но, тем не менее, несколько пренебрежительное.
Да, но, тем не менее, то, что лингвист называет пежеративный оттенок, такой отрицательный. Для евреев как раз слово более резкое. И для других наций. Вообще проблема политкорректности в языке чрезвычайно важна. Но с ней надо быть осторожным в двух смыслах. С одной стороны, действительно никого не надо обижать словами. И вот такое оскорбительное название нации, расы при обращении к конкретному человеку, безусловно, является наказуемым действием. То есть это должно как-то наказываться и учитываться в Уголовном кодексе.
И уж во всяком случае порицаться обществом.
Да. Ну и в частности, лингвисты всегда, не все, правда, но лингвисты, проводя такую экспертизу, должны указывать, что это действительно является оскорблением.
По национальному.
По национальному, да, да. И на самом деле просто нужно некоторый набор слов задать, которые действительно являются оскорблением. При этом надо понимать, что они разной степени оскорбительности. Как мне кажется, макаронник и лягушатник, скорее так, иронично издевательские, но не оскорбительные. Вообще, уголовно наказывать за них я бы не стал. С другой стороны, такое вот иногда бездумное, иногда просто глупое применение политкорректности, особенно в чужом языке, приводит к случаям анекдотичным и как бы извращает эту идею, делает из довольно благородной идеи идею глуповатую. Один пример совсем недавний. В компьютерном редакторе обычно бывают встроены программы спелл-чекер, то есть проверка орфографии. И вот один из последних вариантов, одного из наиболее часто используемых редакторов, вдруг начал подчеркивать в русском языке слова «негр», «жид», а также слова «голубой» и «розовый». Подчеркивая эти слова, он фактически утверждает, что таких слов в русском языке нет, что, конечно, абсурдно. В русском языке есть много слов, и эти слова тоже есть. Много слов, в том числе и плохие слова, оскорбительные, бранные. Бороться с ними можно, но не вычеркивая их из языка, а просто указывая, в каких ситуациях они не должны употребляться.
В каких контекстах, да, потому что если я говорю, что голубое небо...
Да, именно это я и хотел сказать, что слово, скажем, голубой, безусловно, имеет первым значением значение, не связанное с политкорректностью, указывающее просто на цвет. Поэтому подчеркивать прилагательное «голубой» как неправильное, это абсурдно. Я уж не знаю, кто допустил эту ошибку, потом она вроде бы была исправлена, но в одном из вариантов спелл-чекер подчеркивал как несуществующие слова, безусловно присутствующие в русском языке, вместо того, чтобы объяснять, что они стилистически окрашены или в отдельных значениях могут быть стилистически окрашены. В том числе там, некоторые из них недопустимо употреблять в нормальной ситуации. Вот этот пример как раз такого недодуманного, непродуманного подхода к политкорректности, который фактически эту политкорректность дискредитирует. Эта дискредитация происходит не только в русском языке, прежде всего политкорректность и изменения в языке коснулись английского, и поэтому в английском очень много примеров вот такого абсурда, и даже есть всяческие издевательства над такой бездумной политкорректностью, выпускаются пародийные словари и так далее.
У меня большие сомнения. Я последние годы уже, наверное, все чаще стала слышать вместо слова «инвалид» «люди с ограниченными возможностями». Мне не кажется, что эта конструкция, она как-то более щадящая, что ли, чем слово «инвалид».
Ну, это такие фигуры молчания, эвфемизмы, которые заменяют что-то. В этих словах нету оскорбительности, в отличие от других слов, которые мы с вами сегодня тоже называли. Предположим, мы даже начинаем заменять это каким-то словом, скажем, афроамериканец или, в случае с инвалидом, человек с ограниченными возможностями. То если ситуация социальная или культурная не меняется, то вот это словосочетание становится таким же некорректным, а на самом деле еще более некорректным, потому что в нем применена фигура умолчания. То есть в его основе уже заложено, что что-то здесь не так.
О других аспектах проблемы толерантности в русском языке мы с Максимом Крангаузом поговорим в следующей передаче «От А до Я».
Это была Лиля Пальмева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В прямом эфире на новеньком Sony, на все еще живой спидоле или же в подкасте на компьютере вы слушаете неизменно свингующие 9 минут джаза. У микрофона всепроникающей свободы ваш ДС. Начну я сегодня с уроженца Калифорнии, альт-саксофониста Арта Пеппера. великолепное сольное исполнение «Lovermen» Роджера Рамиреза Артом Пеппером, записанное 26 мая 1979 года для «Galaxy». Это нью-йоркский альбом Арта Пеппера. Арт Перец, Артур Эдвард Пеппа, появился на свет 1 сентября 1925 года в Гардена, Калифорния. Начинал он в 9 лет на кларнете, в 13 освоил альт-саксофон. Если в молодые годы он развивался под влиянием Бенни Картера, самим собой он стал только пройдя через легкое танцующее пламя таланта легендарного Лестера Янга. Музыкальная карьера Арта постоянно прерывалась отсидками в тюрьмах. С 40-х годов он крепко сидел на наркотиках, на героине, и лишь в конце 60-х после лечения в специализированном центре в Санта-Моника, после перехода на метадон, он снова вернулся к жизни и на сцену. Арт Пеппер написал удивительную книгу о годах тюрьмы и освобождении от наркотиков «Straight Life. Правильная жизнь». Но здоровье его было подточено, и он умер в июне 82-го года в возрасте 56 лет. «Silver's Blue» – квартет пианиста Хораса Горация Сильвера, июль 56 года. Хорас – клавиши, Дук Уоткинс – контрабасы, Кенни Кларк – ударные. Хорас Уард Мартин Сильва, Сильвером он стал позже, празднует день рождения как раз 2 сентября. Трудно поверить, но человеку, дома у которого в Малибу в Калифорнии и родились 49 минут джаза, исполнилось 79 лет. Его отец родом с островов Зеленого мыса, мать африкано-ирландских кровей из небольшого городка в штате Коннектикут, где Хорас и появился на свет. Имя его прочно связано с хард-бопом и вестниками джаза, которые он основал вместе с Артом Блейки. В школе он играл на тенор-саксофоне, параллельно беря частные уроки фортепиано у церковного органиста. Как саксофонист он развивался под влиянием все того же Лестера Янга, как пианист Бада Паула. «Sister Sadie» – «Сестричка Сэдди» – одна из четырех самых популярных композиций Хораса Сильвера. Остальные три – это «Blowing the Blues Away», «Senior Blues» и «Blues for My Father». Блю Митчелл – труба, Джуниор Кук – тенор-саксофон, Сильвер – рояль, Эджин Тейлор – контрабас и Луи Хейс – ударные, 59-й год. Начинал Сильвер в Хартфорде, в клубе, в котором звездой-солистом был саксофонист Стэн Гетц. Гетцу по душе пришелся новый пианист, и в декабре 50-го года он зазвал его сначала на гастрольный тур, а затем на запись диска. Так Сильвер попал в Нью-Йорк, начал записываться для Blue Note, где и познакомился с ударником Артом Блейки. Они собрали первое комбо, которое 4 года спустя стало называться Jazz Messengers. Но у нас осталось еще несколько минут, чтобы поздравить и Сани Роллинса, которому 7 сентября стукнет 77 лет. В этом году Шведская академия музыки в Стокгольме присудила ему полярный музыкальный приз. 18 сентября Роллинс выступает с оркестром в нью-йоркском Карнеги-холле. Вот на прощание отрывок из его собственной композиции «Бедная бабочка» «Poor Butterfly». «Butterfly», «Бедная бабочка», квартет Роллинса, сентябрь 1957 года, домашняя студия звукозаписи Руди Ван Гельдера в Нью-Джерси. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. До следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» — это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».